Сделано в Red Barn.
Вы слушаете «Бизнес а-ля Рус», подкаст о российских предпринимателях. Здесь мы говорим о том, как создаются российские компании, кто и как ими управляют, как выводят на рынки новые продукты и как перепридумывают старые. Мы погружаемся не в экономику, а в головы бизнесменов и управленцев, чтобы узнать, как делать бизнес в России. Меня зовут Арсений Ростов. Партнер этого сезона – компания Endeavor, бренд мужской одежды, обуви и аксессуаров, созданных специально для прирожденных лидеров. Друзья, сегодня у нас необычный выпуск, потому что впервые в подкасте поговорим мы про фотографию. Мне вот всегда было интересно, как творчество подстраивается под реалии бизнеса, ведь фотография — это целый мир, в котором искусство встречается с коммерцией. И в этом выпуске мы расскажем о том, как профессиональным фотографам удается сочетать свою страсть к творчеству с необходимостью зарабатывать. Как найти свою нишу на этом насыщенном и конкурентном рынке, не потеряв при этом свою уникальность и творческий подход. И в гостях у нас сегодня профессиональный фотограф Елена Ордина. Елена — эксперт в коммерческой и портретной съемке, основательница собственной фотошколы. Елена, привет!
Привет-привет!
Спасибо тебе большое, что пришла сегодня к нам поговорить, так сказать, с точки зрения коммерции, с точки зрения бизнеса про фотографию, потому что у нас этого, правда, не было, и очень хочется в этом разобраться.
Всегда рада.
Начать я хочу с немножко необычного вопроса для нашего подкаста. Тема все-таки творческая, да? Вот если бы тебе нужно было описать свою работу одним предложением, что бы ты сказала?
Я бы сказала, что это не работа, это такой творческий жизненный процесс, вальс такой, который я танцую каждый день.
Супер. Ну, давай тогда немножечко углубимся в контекст, да, который нам все-таки будет необходим по ходу нашего с тобой сегодняшнего разговора. Как вообще началась твоя история в фотографии, да? Что кто-то или что-то, возможно, тебя вдохновил на этот путь?
Ребят, это сейчас будет шок-контент, конечно, потому что до фотографии я была директором завода по производству сварочного оборудования.
На этом мои полномочия все.
Да, у нас был и есть семейный бизнес, но в какой-то момент я дошла до определенной точки кипения, поняв, что это совершенно не девчачье дело, это все очень сложно, большая ответственность, и у меня не было соответствующей команды соратников, таких мужиков прям, да, которые подхватили бы на какой-то волне мои все идеи и воплощали их в жизнь. То есть, мне нужны были не сотрудники, а соратники. Таких людей я не нашла, к сожалению. И в какой-то момент я поняла, что, наверное, это все-таки уже не моя история, и мне нужно идти куда-то дальше. Кроме как фотографировать, я ничего не умела. Я вообще самоучка. Научилась снимать только за счет того, что нужно было фотографировать карточки товара в интернет-магазине нашего оборудования, потому что на тот момент фотографа нанимать было очень дорого. Вот, и я решила, думаю, что я не пофоткаю, что ли, на сайт аппараты. Ну и, собственно, с этого вся история и началась. Угу. А потом, когда я ушла с нашего бизнеса и уволилась с руководящей должности, у меня была такая жизненная ситуация. У меня был фотоаппарат, больше я ничего не умела, было двое детей, куча долгов и полная засада по жизни. И думаю, что же делать, кого же фотографировать и как вообще дальше жить. И пошла учиться на фотографа. Ну, как бы так же положено, надо же сначала отучиться, хотя я, в принципе, все уже умела. Что меня вообще сподвигло на тот момент, чтобы я резко стартанула, это то, что мне нужны были деньги. На самом деле. То есть я себя никогда не считала творческим человеком. Мне нужно было быстро как-то сориентироваться в определенной нише, с которой мне будет интересно работать, творить, как сказать. Я начала перечислять, что бы мне подошло. Свадьбы нет, дети нет, кошечки, собачки нет. В общем, начался такой поиск. И, значит, один знакомый мне такой говорит: а ты не хочешь поснимать нью-арт? Я такая: о, а что такое нью-арт?
Допустим.
Да, и он мне присылает фотографии обнаженных тел, таких красивых светотеневых рисунках, все так очень таинственно. Я, в общем, залипла просто на этом стиле и начала пробовать снимать это с точки зрения технической. То есть как мне поставить свет, как мне сделать этот кадр, чтобы он засверкал, засиял новыми световыми вот такими красивыми рисунками. Ну, собственно, с этого начался вот этот вот творческий процесс обучения вместе с предпринимательской деятельностью.
То есть сейчас ты осталась в этом жанре?
Да. И разбавила еще. То есть жанр, получается, черно-белая фотография, женский портрет, нью-арт художественный. Угу. Ну, в принципе, да, все. Больше ничего не снимаю.
Окей. В какой же момент тогда ты решила, что будешь этим зарабатывать? И вообще, можно ли тогда на старте было зарабатывать фотографией?
Я понимала, чтобы начать зарабатывать на фотографии, нужно несколько пройти этапов. Первый этап – это чистая техничка. То есть понимание технических вопросов. Второй этап – сделать так, чтобы обо мне узнало больше людей, что есть такой фотограф в каком-то определенном уникальном стиле. Собственно говоря, я так и начала делать. Сначала я учась, грубо говоря, да, всяким техническим моментам, свет, тени, студийное оборудование, я нарабатывала опыт и тем самым нарабатывала клиентскую базу, которые приходили ко мне на творческие съемки. Вот. И когда я сдавала работу, и им нравились фотографии, они, соответственно, все это дело публиковали в соцсети, отмечали меня, и пошла такая глобальная сарафанное радио, потому что стиль достаточно, не могу сказать, что он прям уникальный, но не повседневный, вот так вот.
Что было самое трудное вначале?
Для меня, как для девочки-блондинки, самое было сложное – это понять технический момент работы со светом и со студийным оборудованием, как ни странно. Вот. Потом следующий этап сложный был у меня, как раскрепостить человека, потому что, как правило, на фотосессии приходят непрофессиональные модели, понятное дело, да, на такие как бы для души. Вот. И у меня стояла задача, как сделать так, чтобы человеку было очень комфортно в съемочном процессе, чтобы он вообще не задумался и максимально мне открылся. И вот когда как раз-таки я к этому пришла, здесь уже началась другая история.
Угу. Поговорим про первоначальные инвестиции, да, в фотографию, да, в бизнес все-таки, потому что у меня есть огромное количество, ну ладно, не то чтобы огромное количество, давай так, некоторое количество друзей, знакомых по отрасли фотографов, которые, кто-то репортажник крутой, кто-то потом переквалифицировался именно в свадебного фотографа и на потоке работает, да, кто-то именно занимается там окологосударственными ивентами, его зовут именно на всякие встречи и так далее и тому подобное. И вот с кем бы я ни говорил, все абсолютно по-разному отвечают на этот вопрос про первые инвестиции. Кто-то говорит, что я просто купил полупров какой-то, там, две флешки и пошел потом уже там как-то дальше нарабатывал. Кто-то говорит, что нет, я сначала отучился, вложил большое количество денег в себя, в свои компетенции, в свои навыки, в свои скиллы, в оборудование, и только потом пошел, потому что, ну, как я могу позволить себе условно приехать на экономический форум и фотографировать на полупрофный какой-то Canon, да, с телеком, который идет в комплекте. В общем, какие у тебя были первые инвестиции в бизнес? Как вообще ты считаешь, что, как нужно и как, какие советы можешь дать?
Ну, все-таки уже в связи с моим большим опытом и открытием своей фотошколы все-таки прихожу к такому выводу, и также делала я сама. Камера может быть простенькая для начала. Вот. Нужно наработать видение и стилистику, и культуру ведения этого бизнеса. Потому что какая бы крутая камера ни была бы, если ты не видишь кадр, если ты не понимаешь свет и не можешь, самое главное, работать с человеком, с моделью, то ничего не получится, никакая ретушь не спасет. Вот. Поэтому самая главная инвестиция на начале старта — это было время, на самом деле. Потому что это были творческие съемки, это постоянная наработка опыта, поиск себя, своей какой-то определенной уникальности, как именно человека. Потому что общение тоже очень большую роль играет в фотографии. То есть молчун фотограф — это провальная тема. Нужно открываться этому миру, подписываться на всякие любые кипиши и очень много уделять времени именно отточке мастерства. Пока оттачивается мастерство, соответственно, уже потихонечку начинает работать сарафанное радио. И уже потом можно уже и камеру менять. А еще, кстати, инвестиция — это, конечно, реклама. Закупка рекламы. Это тоже очень такой интересный момент. и важный.
Очень хорошо, что ты его упомянула, потому что как раз-таки я хотел тебя следующим вопросом и спросить, как вообще находить клиентов, что сейчас, сарафанка, соцсети, закупка рекламы где-то у кого-то, у блогеров, или как это вообще работает, либо свой сайт, либо школа, либо все вместе.
Для начала это, конечно, сарафанка, потому что пока фотограф не наработает определенный опыт, рекламу опасно включать. Реклама может быть и у блогеров, и у соцсетей. Это различные коллаборации с какими-то интересными личностями, то есть это может быть актеры какие-то быть, стилисты, визажисты и так далее. И пока фотограф не наработает свой определенный опыт и не станет более в себе уверенный как фотограф, рекламу опасно включать, потому что может пойти очень много заявок, которые он не успеет обработать просто-напросто, либо забоится. Поэтому сначала, конечно, это опыт, а потом уже различные коллабы и реклама.
А насколько вообще важен бизнес-план для фотографов? Разрабатывала ты его или это все наживное?
Это наживное, но в любом случае есть определенные шаги, да? То есть сначала это, опять же, да, повторяюсь, это техничка, потом это наработка опыта видения и сделать так, чтобы максимально людей много узнало о тебе. То есть нужно открываться этому миру, быть общительным, бесстрашным, можно где-то сказать.
Окей. Давай поговорим про организацию своей работы, да, потому что я знаю, есть примеры, когда фотограф ходит обвешанный там 3000 камер с кучей объективов, там, техники и так далее, он все сам, он и встречается с клиентами, и, ну, то есть всю коммуникацию ведет и постобработка, и выезды, и вот все сам, а есть, допустим, примеры, ну, тех же, опять же, свадебных фотографов, которые берут по несколько сотен тысяч рублей за день, когда это 3 наемных гафера, когда это человек, который за ним бегает постоянно с технику там меняет, есть наемные ретушеры. В общем, как организовать свою работу, собственно, от момента встречи с клиентом до того, как ты отдаешь уже, собственно, оригиналы, обработанные, то есть готовый продукт?
Ну, здесь, конечно, зависит от ниши, потому что взять, допустим, свадебщиков, конечно же, им фотографы, которые будут, грубо говоря, на бэках стоять сзади, да, и которые будут свет держать, необходимы. То есть это такая больше командная игра у свадебщиков. Если взять, например, фуд, фотографы, которые там меню фотографируют, им, в принципе, вообще ничего не нужно. Им главное технически быть заряженными, чтобы у них были свет, хорошие камеры, и, в принципе, можно работать. Что касается, допустим, меня как портретника. Сначала я работала одна, а потом, когда у меня очень уже большой поток людей пошел, когда я начала уже просто физически не справляться с этим делом, конечно же, я тоже начала подключать команду. И команда состояла из таргетологов, потом те, кто делали школу, то есть там, в принципе, полный комплект команды, программисты, те, кто ботов делают, копирайтеры, и также ретушер у меня есть, потому что без ретушера я тоже уже не справляюсь.
С какими юридическими и бухгалтерскими моментами ты столкнулась, собственно, в процессе развития бизнеса?
Ну, мы же как нас называют? Ремесленники. Вот. Поэтому старт, это, конечно, все очень просто. Это самозанятость обычная. Вот. А когда уже объемы растут, и фотограф уже превращается уже в какой-то определенный бренд, у которого куча всяких проектов, также, возможно, и обучение, и какие-то наставничества, тут, конечно, уже ИПшка.
Угу.
Вот. А бухгалтерия какая? Ну, никакая. Отчетность сдавать вовремя и налоги платить.
Окей. Вернемся к формированию твоего стиля, да, о котором ты говорила, да и вообще, в принципе, вот о наработке стиля своего, о понимании кадра, о понимании света. Как у тебя это было и чем твои работы отличаются от других?
Есть два вида фотографов. Те, которые продают свои услуги, и те, которые продают свое творчество. Вот те, которые продают свои услуги, они обычно стоят дешево. Ну, это, наверное, какие-то, ну, семейные, возле елочки, то есть те, которые на потоке работают. А те, которые продают свое творчество, здесь можно развиваться вообще просто бесконечно и безогранично. И как раз-таки прийти от услуг к творчеству и продавать именно творчество, здесь очень много зависит от вообще мышления человека. Mm-hmm. Потому что многие боятся поднимать цены, многие, ну, как бы застряли в определенной ценовой категории, дальше двигаться боятся. И как раз-таки стиль и почерк именно фотографа, тот, который как художник рисует, да, светом, тенями, возможно, определенная стилистика есть в поведении фотографа, потому что поведение фотографа напрямую зависит от результата. Вот, допустим, могу по себе сказать, что ко мне очень много идут за настроением, можно так сказать. То есть я не просто там фотограф, а как фотограф-психолог. И как раз-таки моя уникальность заключается в том, что я работаю с человеком не так всухую, да, там, показывая какие-то определенные позы и щелкая на кнопочку. Я полностью его раскрываю, распаковываю его и показываю его нутро. Душу его выворачиваю просто наружу. И именно за этим уникальным стилем ко мне идут. Как я к этому пришла? Ну, наверное, здесь большую роль играет насмотренность. То есть новичок, который ищет себя, должен больше смотреть работ, и то, что его вдохновляет, то, что ему нравится, от чего он чувствует, можно сказать так, мурашки по телу, туда нужно и развиваться.
Были ли в начале некие страхи или сомнения, что рынок слишком перенасыщен и что ничего не получится?
Нет.
Отличный ответ.
Почему нет? Потому что на всех людей всем хватит фотографов и профессионалов. Не чувствуется конкуренции, потому что каждый фотограф, он уникален. Уникален своим видением и своим стилем и характером. Потому что люди в основном, ну не в основном, а как правило, люди идут на людей. Поэтому конкуренции я особо не чувствовала. Причем я снимаю не только там, ну вообще по странам, не только там в России, еще некоторые страны. И в каждой локации, в каждом новом городе я замечаю ту же самую ситуацию. То есть нету конкуренции. Есть вот только человек, его профессионализм, его видение. А свои люди всегда придут к тебе.
То есть, и неважно, есть ли конкуренты, которые там предлагают свои услуги дешевле, там, дороже или какие-то истории, это все равно ну, на каждого специалиста свой контингент клиентов.
Да, причем была у меня, значит, такая ситуация. Мы 2 года жили на острове, на Кипре. И там очень маленькая численность населения в той локации, где я была. И получается, что люди, мои клиенты, летали с разных стран ко мне на фотосессии, независимо от того, где я вообще располагаюсь.
Круто.
Ну, то есть они бы по факту могли бы там, вот у меня, допустим, девочка прилетала, самая вот ближайшая, что вспоминаю, с Израиля. То есть она по факту могла бы в Израиле найти фотографа и не париться. Нет, ей настолько хотелось прилететь именно ко мне за моим видением, за теми фотографиями, которыми я делаю. И этот опыт показал мне то, что неважно, в каком вы городе живете, неважно, где вы находитесь, ваши люди всегда найдут вас.
Было такое, что тебя вызванивали и просили самой прилететь? Ну, естественно, с оплатой перелета, проживания.
Нет, такого не было еще. Может быть, когда-нибудь будет.
Все впереди.
О чем мы думаем, когда представляем классический мужской образ на светском ужине? На ум сразу приходит смокинг. Он появился в Англии в 17 веке. По правилам высшего света, джентльмены не могли курить в присутствии женщин. Так возникли первые курительные комнаты. А в середине 19 века премьер-министр Бенджамин Дизраэли ввел в моду специальный костюм для их посещения. Смокинг. Он быстро завоевал высшее английское общество той эпохи. Даже принц Уэльский в 1865 году заказал себе этот особенный костюм. Английские джентльмены стали носить смокинги на званых вечерах в узком кругу друзей, коллег и соратников. В США этот предмет гардероба стали называть «таксидо» по названию элитного клуба в штате Нью-Йорк. Его члены первыми в Америке приняли такой стиль. В некоторых же европейских странах, включая Францию и Россию, закрепилось название «смокинг». Костюм невероятно популярен среди мужчин во всем мире. Причина проста – он любого превратит в настоящего джентльмена. Но идеальная посадка костюма возможна только при индивидуальном пошиве. Так получится учесть размер, особенности телосложения, материалы, пожелания по стилю и фурнитуре. Такой смокинг будет работать на вас, позволяя чувствовать себя уверенно и комфортно, независимо от обстоятельств. Именно такую одежду создает партнер нашего подкаста Endeavor. За 14 лет работы компания Endeavor объединила лучшие из индивидуального пошива. Здесь стремятся к уникальности каждой вещи, отменному качеству продукции и идеальной посадке, а даже для нестандартных размеров. Мужская вся одежда создана из премиальных европейских тканей и фурнитуры. И у каждого клиента есть возможность выбрать материалы для каждой вещи, начиная с сорочки и пальто и заканчивая аксессуарами и ботинками. Endeavor — это ваш путь к гардеробу, который всегда будет работать на вас. Узнайте больше о бренде уже сейчас по ссылке в описании.
Если мы поговорим про тренды, да, фотографии, то как ты их отслеживаешь и как их используешь в работе?
Если мы, опять же, да, в зависимости от ниши, если рассматривать, например, фэшн-фотографию, например, да, то там, конечно, есть какие-то определенные тренды, определенная ретушь разная, причем, допустим, там то с размытиями, то с замыливанием, то они в зеленцу как-то делают фотографии, то еще. Что касается меня и моего тренда, и вообще, в принципе, моего стиля, ни за чем я не слежу, потому что главная фишка — это раскрепостить человека. Все. И неважно, где это происходит. Это может быть в квартире, быть на улице, в мороз, в холод, на море, при ветре. Даже не важна локация, по факту.
Угу. Тогда вот отталкиваясь от твоей фразы, главное, что нужно, это раскрепостить человека, поговорим именно про работу с клиентами и, наверное, еще про репутацию, да? Вот такой вот блок у меня вопросов к тебе. Как выстроить отношения с клиентом, чтобы этот клиент стал постоянным? Как вот мы говорили, да, уже возвращаясь, наверное, к психологии уже больше.
Здесь важно выстраивать доверие между клиентом. То есть вот этот вот путь от знакомства до съемки, он на самом деле основан на доверии. И, конечно, когда фотограф начинает вести соцсети, позиционировать себя в том или ином стиле, он должен завоевать доверие у своих фанатиков и у своей аудитории, показывая не только работу, но и какие-то жизненные принципы, свое мировоззрение и какие-то повседневные штучки.
А были ли какие-нибудь такие ситуации, ну, наверное, что точно были, когда какие-то, ну, клиент закапризничал, да, кто-нибудь, что-нибудь, да, что-то сложное, как решали?
Так как я работаю с женщинами...
Капризничает постоянно.
Нет, знаешь, на самом деле была одна единственная история такая смешная. Ко мне, значит, записалась девушка на фотосессию, прислала мне референсы, то, что она хочет видеть в итоге. Но она мне прислала референсы Анджелина Джоли, а сама она далеко не Анджелина Джоли. То есть это женщина там...
А ты ж не скажешь это впрямую.
Я не скажу, да. То есть я могу наподобие что-то сделать, но, конечно же, и по фигуре, и по всему состоянию, даже ее внутреннему, не могу я из нее вытащить Анджелина Джоли. Она, значит, съемка была в 7 утра, она уже пришла прибуханная такая, хорошо. Вот, и говорит, сделай из меня Анджелина Джоли, и, значит, показывает мне референсы. Я такая, ну ладно, давай, погнали. В общем, я прыгала-прыгала над ней, сделала я хорошие, классические, нормальные фотографии. Ну, нормальные. Значит, отсылаю ей готовую работу. Она такая сначала везде запостила, написала мне спасибо. Потом через дня два она начинает мне написывать гадости и говорить, что я, какая я плохой фотограф. Говорит, вот, посмотри, я же тебе прислала вот такой кадр, а там Анджелина Джоли такая вся красивая. А ты мне что сделала? Но я же ей не могу сказать, что, ну, сори, тётя.
Камон.
Камон. Ты не Анджелина Джоли. Я такая не стала ей ничего доказывать. Я говорю, слушай, каждому человеку свой человек. Если тебе не понравилось, давай я тебе просто верну деньги за съемку, пожмем друг другу руки, попьем кофе и разбежимся на этом. То есть я не претендую там ни на что и не буду ничего доказывать. Да, да, нет, нет. В общем, она мне мозги, она мне так и не прислала номер карты, она мне полоскала мозги где-то 2 недели, и на каждое ее возмущение я писала одну и ту же фразу: «Пришли мне номер карты и отстань ты уже от меня». А если бы я была бы новичком, я бы, наверное, бы очень сильно расстроилась, и, возможно, фотография бы не вернулась. Потом все закончилось тем, что она извинилась, сказала мне, что все мне очень понравилось, и порекомендовала мне всем своим друзьям. То есть вот такая была смешная ситуация.
Окей, по твоему мнению, с учетом твоего опыта и огромного количества людей, да, с которыми ты работала, но все-таки ты работаешь с людьми, что, по твоему мнению, сейчас люди больше всего ценят в работе фотографа и в чем больше всего нуждаются?
Я думаю, в естественности и натуральности, потому что эпоха нейросетей, различных фильтров, то есть порой люди уже запутались, какие они есть на самом деле, и вот эта, вот, знаете, тема там принятия себя и все такое. Вот, и как раз-таки по моим ощущениям, туда именно все движется, потому что многие девчонки вообще отказываются полностью от каких-то фильтров и ретуши. Чистые, красивые, натуральные кадры. Потому что даже если иногда что-то там перебарщиваешь с ретушью, они мне такие говорят: Лен, ты вот не надо мне вот это делать, дай мне вот как есть. Исходники, дай мне, и все, больше ничего мне не надо. Поэтому, наверное, вскоре все фотошопы, которые... Ну, они нейросетку в фотошоп.
Ну да-да-да, AI-функции вот эти
вот
фотошопы.
Вот эти, да. То есть, если касается, что касается там, например, предметной съемки, там того же фэшена, еще что-то, да, возможно, это все удобно, классно, прикольно. Но что касается обычных живых людей и женщин обычных смертных, я думаю, что актуальней будет эта натуральность, естественность. И какая-то такая живая красота и живые кадры.
К тебе мужчины приходили с запросами на съемку? Ты отказывала им или брала?
Приходили, но сейчас я начала отказывать мужчинам. Потому что с женщиной, например, я могу очень легко войти в доверительные отношения. Если я начинаю этот процесс с мужчиной, то есть я пока что не знаю, как это делается. Мужчины это немножко по-другому воспринимают. Короче, с мужчинами я не работаю. Только с избранными.
Окей, давай поговорим немножко про масштабирование бизнеса, да? Как ты видишь развитие своего бизнеса в ближайшие годы? Возможно, есть какой-то план по расширению спектра услуг, да? Там, создание курсов каких-нибудь, аренда студии или организация мероприятий, что-то такое?
Да, так как мне немножко не то, что поднадоело, я немножко выгорела фотографии. Так и есть, потому что у меня в месяц там по 20, по 25 съемок, то есть я немножко подустала. И причем повышаю чеки, а оно все как-то так все идет.
Оно все не уменьшается.
Оно все не уменьшается, да. И мы создали фотошколу на платформе на определенной, записали уроки. И сейчас я хочу побольше развития в фотошколе, именно развития как преподавателя, потому что мне очень здорово получается. Хочу заявить о себе именно как преподаватель. У меня уже много есть на самом деле учеников по всему миру. Вот. Но это так, пока что не... Ну, штучные такие варианты, а хочется уже масштаба в школе.
Если мы возьмем каналы маркетинга, да, которыми ты пользуешься, какие работают лучше всего?
Соцсети.
Соцсети.
Все причем работают. Все работают, и везде очень классный есть кабинет рекламный, где мы можем включать таргет. Вот, и реклама – это двигатель прогресса, конечно же. Уникальное предложение, целевая аудитория, в общем, весь маркетинг, он везде один и тот же на самом деле. Без разницы, что мы продвигаем, это услуги, товары, все одно и то же идет.
Я все еще просто под впечатлением твоего карьерного пути, да, с должности директора завода по производству сварных станков, да, машин до, собственно, фотографа. Именно такого, не классического, именно бизнесового фотографа, да, который на поток зарабатывает, а именно такого про творчество, как ты сама сказала. В последней части нашего разговора хочется немножко поговорить про, с точки зрения твоего опыта и компетенции, про советы начинающим фотографам, вот рекомендации. С твоей точки зрения, с чего стоит начать тому, кто хочет заниматься фотографией профессионально?
Я думаю, что нужно начать с поиска определенной ниши и там, где вы хотите развиваться. То есть попробовать поснимать различные виды съемок, посмотреть кучу-кучу всяких картинок. Потому что у меня, допустим, есть девчонки, которые успешно очень развиваются в фотографии и снимают собак на выставках. То есть коммерческая такая фотография, когда они после выставки выставляют вот этих щенков, да, и вот, значит, это там она такие шедевры делает, и она очень хорошо на этом зарабатывает. То есть зарабатывать как фотограф можно абсолютно в любой нише. Главное, чтобы это очень-очень нравилось, и в этой нише развивать свой профессионализм и насмотренность.
Какие бизнес-навыки, возможно, нужно фотографу развивать?
Ой, вот тут вот на самом деле фотографы сталкиваются с очень большой проблемой – это ведение соцсетей. То есть все любят фотографировать, но никто не любит почему-то показывать себя и свои работы, особенно новички. То есть они стесняются выкладывать там какие-то свои пробные кадры, они стесняются показывать сторис, какой-то рабочий процесс. То есть, как оказалось, с моим опытом, а в обучении фотографов это самое сложное оказалось. Вести соцсети, делать доверительную атмосферу у своих подписчиков и регулярно это все делать. То есть тут получается от обратного. Нам, фотографам, нужен контент. Чтобы нужен контент, нужно организовать съемки, организовать какой-то движ, коллабы, то есть от обратного. И получается, что мысль о том, что тебе нужно вести соцсети и что-то постить, она должна заставлять делать другие действия. Например, там, попробовать какую-то новую студию, сделать обзор студии, сделать какой-то фотопроект интересный, прикольный. Вот. Угу. Для контента. Вот как раз-таки вот это самое сложное, как оказалось, почему-то.
Вот. Если мы, кстати, немножко чуть подробнее развернем этот вопрос, на что стоит обратить внимание, а, при создании портфолио, и, б, как выстроить вообще свою личную стратегию продвижения?
По поводу портфолио, здесь вообще можно, можно сказать, заехать с ноги. Так как я почему об этом говорю? Потому что когда мы переехали в другую страну, по факту меня там никто не знал, но у меня был просто было портфолио. Больше мне ничего не было. И опыт, да, какой-то. И в этой новой стране, конечно же, можно было бы сгореть, выгореть и угореть, потому что никто не знает, язык не знаем, ничего не знаем. Вот. Но, как показала практика, когда мы включили рекламу, и начался контент определенный, да, то есть начались подписки, начались съемки, начались заявки, все такое. Поэтому в связи с этим опытом могу сказать, что можно вообще, в принципе, сначала месяца 2-3-4 потратить именно на портфолио. То есть, как я говорю, сначала мы работаем на творчество, а потом творчество на нас. То есть создать классное портфолио, действительно классное. И потом его продвигать. Как, в принципе, любой товар в интернете.
Ну и в завершении я не могу не спросить тебя этот вопрос. Давай так. Какие топ-3 ошибок, может быть, топ-5, может быть, топ-1, да, совершают чаще всего начинающие фотографы?
Первое, сомневаются в своей технике, потому что они думают, что если они купят крутую камеру, все получится. Нет, не получится. Это раз. Второе, ошибка, конечно же, ведение соцсетей и боязнь всего этого, потому что соцсети для нас – это очень хороший инструмент для продвижения. Ну, прям вообще просто классно. Че бы этим не пользоваться? Ну и все, наверное.
Окей. Сегодня в подкасте «Бизнес а-ля Рус» у нас в гостях была профессиональный фотограф, эксперт в коммерческой портретной съемке, основательница собственной фотошколы Елена Ордина. Елена, спасибо тебе большое, что пришла сегодня к нам, что мы обсудили фотографию, именно творческую фотографию, да, не вот эту поточную, которая, там, ну, с которой намного более все понятно, да, а вот именно с точки зрения художника, как поставить это на поток, как на этом зарабатывать, какие есть возможные варианты продвижения. Спасибо тебе большое за сегодняшнее дело.
И вам спасибо большое. Очень было здорово тут у вас, уютненько и классненько.
Супер, видишь, мы тоже про атмосферу взаимодействия,
да,
как оказалось. А нашим слушателям я хочу напомнить, что не нужно бояться искать новые подходы и возможности для развития как в личной жизни, так и в бизнесе. Вот вам, пожалуйста, пример нашей сегодняшней гости, которая была директором завода по, собственно, производству сварочных аппаратов, в итоге художник, профессиональный фотограф. С вами был Арсений Ростов и подкаст «Бизнес а-ля Рус». Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски, и оставайтесь на связи. До новых встреч и пока-пока.